эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с яркой речью на праздновании Литовского дня защитника Отечества в Тбилиси. Военнослужащий, дислоцированный в Гюмри 102-й российской военной базы, сознался в совершенном убийстве. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Будба прояснил ситуацию с бюджетом, который до сих пор не принят. Политсовет при президенте самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердил проект нового договора о союзничестве и интеграции с Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Париже простились с полицейскими, погибшими при нападениях. В Берлине завершилась встреча глав МИД Нормандской четверки. США планируют предоставить Украине до 2 миллиардов долларов кредитных гарантий. В Париже сегодня состоялась церемония прощения с тремя полицейскими, погибшими на прошлой неделе в результате нападения во французской столице. На мероприятии присутствовали президент Франции Франсуа Олланд. Сегодня же в Иерусалиме состоялись похороны четырех человек, погибших при нападении на кошерный магазин. Их тела утром доставили на самолете в Израиль из Франции. Представляющая Париж на похоронах в Иерусалиме министр экологии Франции Сигален Руаляль заявила, что антисемитизму нет места во французском обществе. Встреча глав МИД России, ФРГ, Украины и Франции в нормандском формате по урегулированию украинского кризиса закончилась без результата. Встреча четырех министров продолжалась более 3,5 часов. В понедельник вечером глава комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Эльмар Брок заявил, что встреча в нормандском формате на уровне президентов Франции, Украины, России и канцлера Германии по решению кризиса на востоке Украины, которая планировалась на 15 января в Астане, перенесена на несколько недель. Перед началом встречи в Берлине глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не уверен в том, что участникам нынешней встречи удастся добиться серьезного прогресса в украинском урегулировании. На востоке Украины у города Волноваха в пассажирский автобус попал артиллерийский снаряд. Погибли 10 человек, 13 ранены. По словам начальника милиции Донецкой области Вячеслава Обройскина, стреляли сепаратисты так называемой Донецкой Народной Республики. Их целью был блокпост украинских правоохранительных органов. Ранее во вторник стало известно, что сепаратисты из танков и систем залпового огня «Град» обстреляли украинских военных, базирующихся в аэропорту Донецка. При обстреле разрушена диспетчерская башня на территории аэропорта. Информации о потерях сторон конфликта нет. В пресс-центре украинской спецоперации в Донбассе сообщают, что в настоящее время ситуация в районе Донецкого аэропорта стабилизирована. Всего за последние сутки сепаратисты более 80 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Представители ДНР, в свою очередь, заявили о более чем 60 нарушениях режима прекращения огня со стороны правительственных войск.
Эхо Кавказа. Новости.
США планируют предоставить до 2 миллиардов долларов кредитных гарантий Украине в этом году. Об этом заявило Министерство финансов США во вторник, объясняя свое решение важностью выработки широкого международного пакета, направленного на предотвращение банкротства Украины. Министерство финансов сообщило, что предоставит Киеву кредитную гарантию в 1 миллиард долларов в первой половине этого года и будет работать с Конгрессом США, чтобы обеспечить дополнительно 1 миллиард долларов. Правительство Украины надеется, что визит делегации МВФ приведет к расширению программы помощи в условиях того, что экономика страны оказалась на грани банкротства из-за войны, навязанной пророссийскими сепаратистами. Валютные резервы Украины сократились чуть более до 7,5 миллиарда долларов в начале года, достигнув самого низкого уровня за 10 лет. И этих денег едва хватает, чтобы покрыть закупки импорта в течение 5 недель. Российский военнослужащий Валерий Пермяков сознался в убийстве армянской семьи в районе дислокации 102-й российской военной базы в Армении в Гюмри. Однако мотивы преступления пока неизвестны. В Генеральной прокуратуре Армении Интерфаксу сообщили, что российский военнослужащий не будет передан армянским правоохранительным органам. Согласно сообщению, подозреваемый является гражданином России и находится под юрисдикцией следственных органов России. 12 января в Гюмри на севере Армении погибли 6 человек, члены одной семьи, в том числе 2-летний ребенок. 6-месячный ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В доме, где произошло убийство, были обнаружены солдатские ботинки, подписанные на них фамилией Пермяков. В Армении на границе с Турцией дислоцирована 102-я российская военная база. Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Азербайджана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба президента. Соглашение определяет порядок взаимодействия компетентных органов двух стран в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов в области чрезвычайных ситуаций по оказанию добровольной и взаимной помощи в случае катастрофы или иного бедствия, передает информагентство «Тренд». Сотрудничество в рамках соглашения подразумевает обмен информацией и опытом, совместное планирование и иные формы, предусмотренные документом. Также соглашением регламентированы условия оказания необходимой помощи и возмещения ущерба. Кроме того, соглашение включает нормы о порядке разрешения споров, порядке вступления в силу и прекращения его действий.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Первые две недели 2015 года грузинские политики активно взаимодействуют со своими коллегами из стран Балтии. Несколько дней назад премьер-министр Иракли Гарибашвили проводил встречи с руководством Латвии, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Сегодня в Тбилиси находился премьер-министр Эстонии Таави Рейвас. И сегодня же в грузинской столице отметили Литовский день защитников Отечества. На последнем мероприятии побывал президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который выступил с весьма яркой речью. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Встреча грузинского и эстонского премьеров сенсации не принесла. «Эстония – наш стратегический партнер», – рутинно заявил Иракли Гарибашвили, выступая на сегодняшнем бизнес-форуме «Эстония-Грузия». Он подчеркнул, что подписание Грузии договора об ассоциации с ЕС будет способствовать углублению сотрудничества между странами. Отвечая на эти слова, премьер Таави Рейвас уверил, что в лице Эстонии Грузия имеет надежного партнера, который всегда рядом на пути Грузии в Европу. В это же время в Тбилиси проходила акция, приуроченная ко Дню защитников Литвы. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и спикер парламента Давид Усупашвили со своими соратниками растянули на площади Риге 200-метровый флаг этого балтийского государства. В отличие от премьера, президент выступил с по-настоящему пламенной речью.
Есть такое высказывание: «Дерево свободы время от времени необходимо поливать кровью патриотов». К сожалению, всю правду этого высказывания наши народы испытали на себе. Мы ковали свою свободу на протяжении последних 25 лет, когда вместе с Литвой и другими странами стали независимыми от империи, основанной на абсолютном насилии. Я благодарю руководство и народ Литвы за ту помощь, которую оказывают они нам на пути интеграции в НАТО и ЕС. Это именно тот путь, который приведет Грузию к полной независимости и восстановлению территориальной целостности. Сегодня мы склоняем головы перед душами тех, кто сложил головы во имя свободы.
Заявил Маргвелашвили. В конце выступления президент обратился к народу Литвы на их языке. Позже президент Грузии встретился также и с премьером Эстонии.
На расширенной встрече Георгий Маргвелашвили и Таави Рыйвас обсудили отношения двух стран, а также процесс имплементации соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Президент Грузии акцентировал внимание на перспективах саммита Восточного партнерства в Риге.
Сообщает пресс-служба президента. Чем вызвана активизация отношений между Грузией и странами Балтии? Часть политологов считает, что дело в грядущем рижском саммите Восточного партнерства. Власти Грузии активно пытаются добиться упрощения визового режима с Евросоюзом уже на этом саммите, считает политолог Ника Читадзе.
Разумеется, перед рижским саммитом, который состоится в мае, Грузия в первую очередь заручается поддержкой тех государств, которые наиболее активно поддерживали ее на протяжении всей независимости. Для принятия положительного решения дорог каждый голос. Уверен, за оставшееся до саммита время Грузия попытается заручиться поддержкой еще ряда стран ЕС.
Однако для смягчения визового режима со странами ЕС одного желания недостаточно. Об этом на прошлой неделе Ираклия Гарибашвили мягко напомнила премьер Латвии Лаймдота Страуюма. По ее словам, в кратчайшие сроки Грузии необходимо провести ряд реформ, особенно в сфере прозрачности правосудия. По мнению политологов, именно прозрачность правосудия является той сферой, в которой до европейских норм Грузии пока еще очень далеко. Ираклия Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Валерий Пермяков, служивший на дислоцированной в Гюмри в Армении 102-й российской военной базе, сознался в совершенном преступлении – убийстве 6 членов одной семьи в одном из домов в Гюмри. Трагедия произошла в понедельник, а в ночь на вторник Пермякова задержали пограничники неподалеку от границы с Турцией. Трагедия вызвала шок в Армении и новые вопросы относительно условий пребывания российских военных в этой стране. С подробностями корреспондент армянской службы «Радио Свобода» Лилита Ручинян.
Валерий Пермяков сегодня сознался в совершенном преступлении. Он признался, что покинул военную базу, чтобы погулять по городу, и оказался в одном из домов в городе Гюмри. Вчера утром около 6 утра во втором по величине городе Армении в Гюмри в результате огнестрельных ранений были убиты 6 членов одной семьи. Главная прокуратура Армении несколько часов назад распространила заявление, в котором говорится, что не рассматривается вопрос передачи подозреваемого в убийстве 6 человек армянской стороне. В заявлении, в частности, говорится, подозреваемый в преступлении Валерий Пермяков является гражданином России и находится под наблюдением правоохранительных органов Российской Федерации. Следовательно, вопрос его передачи не рассматривается, учитывая запрет, предусмотренный первым пунктом статьи 61 Российской Конституции, в соответствии с которым российские граждане не могут быть выданы другому государству. В заявлении также сказано, что следствие ведут правоохранительные органы Армении и России, которые тесно сотрудничают, и армянская сторона будет следить за тем, чтобы все виновные были наказаны в соответствии с законом. В Гюмри сейчас находится специальная комиссия из Москвы. Туда же рано утром прибыл министр обороны Армении Сейран Оганян, который встретился с российской делегацией. Встреча проходила за закрытыми дверями, однако перед этим в беседе с журналистами министр обороны Армении сказал, что инцидент не должен быть политизирован.
Сегодня неуместно политизировать это и искать ухудшение наших отношений, так как наши отношения с Российской Федерацией находится на довольно высоком политическом уровне, на уровне политического диалога, учитывая также, что на очень высоком уровне находится наше военное сотрудничество.
Однако сегодня утром группа активистов провела митинг протеста у посольства России в Армении с требованием привлечь к ответственности командиров российской базы. Они также заявили, что российская военная база не является гарантом безопасности Армении, а наоборот угрожает ее безопасности. Что значит это? Как может солдат покинуть базу вооруженным? Весь командирский состав должен быть привлечен к ответственности, в том числе и главнокомандующий Путин. Правящая в Армении республиканская партия, однако, считает бессмысленным выделять эту трагедию и на основе этого обсуждать целесообразность присутствия российской военной базы в Армении. Лидер фракции республиканцев Варам Багдасарян в беседе с Радио Свобода заявил, что после этого инцидента усилится контроль над российской базой.
Мы Мне кажется, что контроль должен быть усилен, чтобы быть более бдительными. Не случайно, что приехала комиссия с российской стороны, и наш министр обороны также находится в Гюмри. Эти вопросы обсуждаются с тем, чтобы подобных событий больше не было.
После затяжных новогодних каникул премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Будба приступил к работе и первое, что сделал, встретился с журналистами. Темой пресс-конференции стала деятельность кабинета министра, в частности, судьба так и не принятого бюджета этого года. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Беслан Будба начал пресс-конференцию с ситуации с государственным бюджетом. Работа над ним не завершена, хотя все сроки, определенные в законе, прошли. Он сказал:
«Ходят слухи о том, что мы не успели подготовить бюджет, бросили бюджет, уехали отдыхать, ничего не делается в правительстве. В правительстве работает в полную силу. Бюджет на самом деле готов. Но дело в том, что мы живем не на свои деньги». Не все параметры бюджета наши собственные. Вы знаете, что 2/3 параметра бюджета – это российская помощь. Получилось так, что я ездил в Москву, Хлопонин заболел, и с ним удалось встретиться только 27 декабря. Мы получили последние параметры нашего бюджета. И, разумеется, за 3 дня сделать этот бюджет, утвердить, послать в парламент мы никак не могли».
Премьер-министр заверил, что уже на следующей неделе Министерство финансов направит проект бюджета в парламент и будет его защищать. Беслан Будба рассказал о своем недавнем визите в Иорданию, где его принимали члены королевской семьи – принцы Хусейн Мирза, Асем бен Наев и Али бен Аль-Хусейн. Премьер-министр Абхазии встречался в Иордании с министром торговли, сенаторами, президентами и представителями Черкесской ассоциации и Черкесской академии культуры, с бизнесменами. Черкесская диаспора в Иордании насчитывает около 100 тысяч человек, 8 тысяч из них – абхазы, среди них много предпринимателей. Беслан Будба поручил министру иностранных дел Абхазии активно работать в этом направлении и развивать контакты с Иорданией, а также поставил задачу в ближайшее время создать там культурный деловой центр. В Иордании речь шла и о поставках питьевой воды. Будба пояснил.
Что касается воды, именно бутылированной, у нас есть возможность сделать такое предприятие. Я ездил на большую выставку, где смог подобрать оборудование для того, чтобы сделать такой завод. Мы будем возить уже готовую продукцию. Начнем пока с изучением рынка, с вхождением в рынок, а потом, если откроются такие перспективы, можем возить им туда пресную воду. У нас есть великолепная технология. Мы пьем хороший лимонад, и тархун, и лимонад, и груша. Когда бываешь в этих странах, ты видишь, что вся продукция американская. Я у них спрашиваю, а почему вы не делаете лимонад? У них нет этой технологии. И мы хотим с этой продукцией тоже войти в рынок, посмотреть, как это будет продаваться.
На вопрос о том, будет ли повышаться заработная плата бюджетникам и насколько, Беслан Будба ответил.
От 37% до 50% увеличится прямо с января месяца все выплаты госслужащих. Мы увеличили эту заработную плату, но это не наши деньги, хвастаться здесь нечем. Мы сами критиковали власти. Да, я понимаю, наши люди должны получать больше, но мы должны зарабатывать эти деньги, а не у кого-то просить.
Прозвучал и вопрос о реконструкции Абхазского аэропорта. Беслан Будба сообщил, что есть инвестиционный проект восстановления инфраструктуры аэропорта на сумму около 1 миллиарда рублей. Абхазская сторона в нем не участвует. Привлечены только российские предприниматели. Проблемы связаны с тем, что российские аэропорты сейчас испытывают большие трудности, и правительство помогает в первую очередь им. Кроме этого, по словам Будба, в Москве не очень понимают, зачем нам аэропорт, и РЖД усиленно предлагает развивать железную дорогу. Журналисты спросили премьера и о том, когда и на каких условиях в Абхазию поступят средства на так называемые инвестиционные проекты. Сколько проектов будет и какие именно? Будба ответил.
Это 1,2 млрд, которые выделяют 3 российских банка нашим инвесторам. Я был очень встревожен, мне казалось, что они этот проект отставят, потому что очень много экономических изменений в России. Но, к счастью, они сказали, что этот проект состоится, и они готовы финансировать. Но дело на самом деле за нами. У них нормальные стандартные требования, проекты должны быть отточены. У нас такого опыта ни у коммерсантов, ни у правительства, ни у кого нет. И мы наняли специальных людей, которые делают эти проекты, дорабатывают эти проекты в Министерстве экономики, и я лично курирую этот вопрос.
На просьбу конкретизировать и перечислить проекты Беслан-Будба назвал строительство гостиниц, выращивание морковки и фруктов. В Абхазии несколько тысяч пенсионеров, живущих только на абхазскую пенсию, которая составляет всего 500 рублей. Это люди, которые по тем или иным причинам не смогли в свое время получить российское гражданство. На вопрос об их судьбе и перспективах Беслан-Будба сказал:
межправкомиссия предусматривает, конечно, и увеличение пенсии, как мы и обещали, нашим пенсионерам, которые не имеют российского гражданства. Минимальная пенсия будет 1500 рублей, а некоторые будут получать гораздо больше. В нашем большом договоре есть упрощенное принятие российского гражданства. Я разговаривал с нашим президентом, я получил добро. Вчера поручил нашему министру иностранных дел, он на днях будет разговаривать с МИДом России и с консульской службой МИДа России в Абхазии, чтобы ускорить этот процесс. Мы за полгода должны получить все 11 тысяч гражданства российское. И тогда они получат хорошую российскую пенсию.
Еще одна проблема, которая все время поднимается, но никак не решится – переработка мусора в Абхазии. Будба сказал, что правительство буквально завалено разного рода проектами на сумму до 1,5 млрд рублей. Но в инвестиционной программе предусмотрено на эти цели не более 400 миллионов рублей. Проблема в том, что многие предложения предполагают значительное увеличение тарифов для населения в будущем. Над этой проблемой правительство работает. И последним был вопрос о возможной скорой отставке премьер-министра. Слухи такие давно уже распространяются в абхазском обществе. На него Беслан-Будба отреагировал с юмором.
Не дождетесь. Мне поверил и меня назначил президент нашей страны. Пока он не скажет: Беслан, ты не выполнил свои функции, ты должен уйти, я никуда уходить не буду. Наоборот, я наметил себе на 15-й год около 40 проектов, которые нужно осуществить. Если мы сможем реализовать из 40 хотя бы 8-10 проектов, мы удвоим наш бюджет. Я хочу принести пользу стране, но мое имя канет в лето, если я ничего не смогу сделать в экономике. Мы должны сделать свою экономику. Если у меня это не получится, я сам первый пойду и президенту напишу заявление.
Беслан-Будба пообещал чаще встречаться с журналистами, рассказывать о своей работе, отвечать на вопросы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня Политсовет при президенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия утвердил проект нового договора о союзничестве и интеграции с Россией. По информации пресс-службы Леонида Тибилова, проект подготовлен для начала официальных консультаций с российской стороной и доведения до сведения общественности республики. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Оговорюсь сразу, ни один из российских экспертов, посвященных в это действо, не пожелал, чтобы его голос прозвучал в моем материале. Никто не хочет стать персонажем анекдота под названием «Как рождался и обсуждался новый договор Южной Осетии с Россией». Напомню, первый проект этого договора появился в Южной Осетии в середине декабря прошлого года и наделал много шума в республике. Есть несколько версий по поводу того, откуда взялся этот документ, но эти версии лишь напустили туману, нежели прояснили ситуацию. По одной версии, авторство этого проекта приписывают некому московскому пиарщику, который убедил местных товарищей, сторонников присоединения к России, что это оптимальный вариант договора, как некая промежуточная ступень к осуществлению их заветной цели. Другие, напротив, утверждают, что сторонники присоединения узнали об этом проекте уже по прибытии документа в Южную Осетию. Но вот как он попал в Схинвал по почте или с Нарочным, или, может быть, его подсунули под дверь высокопоставленного чиновника, никто вразумительного ответа не дал. Такое впечатление, что автор этого проекта сэкономил на услугах юриста. Этот проект договора, с одной стороны, камня на камне не оставляет ни от Конституции, ни от суверенитета Южной Осетии, но с другой стороны, не делает ее частью России. По этому документу республика остается в неопределенном статусе, аналогов которому в мировой практике не существует. Соответственно, и местные жители попадают в ситуацию правовой неопределенности. Поэтому проекту договора о сотрудничестве все силовые и правоохранительные структуры республики становятся российскими, а значит, они не подчиняются ни президенту, ни суду, ни парламенту Южной Осетии, как не подчиняются аналогичным институтам любого другого иностранного государства. Президент республики вообще перестает быть гарантом Конституции, потому что никаких инструментов по ее защите у него нет. По уверениям югостинских чиновников, вчера вечером Леонид Тибилов дал поручение министру иностранных дел Давиду Санакоеву связаться с российским МИДом и запросить по официальным каналам какой-либо проект договора о сотрудничестве, если таковой имеется. Похоже, это такой способ похоронить скандальную бумагу. Если российский проект существует, то он должен проходить по официальным каналам. Таков порядок межгосударственных отношений. Ничего другого обсуждаться не может. По мнению российских экспертов, наиболее вероятным может быть ответ российского МИДа следующего содержания. Никаких поручений по этому поводу мы не получали. Соответственно, официальная Москва не имеет никакого отношения к этой бумаге, которую почти месяц обсуждала республика. Следовательно, случилось бы так, что этот документ был одобрен в республике, он был бы исключительно инициативой Южной Осетии. Но даже в этом случае, полагают эксперты, документ с подобным содержанием не выдержал бы экспертизы в правовом управлении Кремля, потому что с юридической точки зрения он невозможен. Сегодня через информагентство РЕС пресс-служба президента Южной Осетии объявила, что вчера, 12 января, на расширенном заседании политического совета был одобрен новый проект интеграционного договора с Россией. Цитирую, он соответствует Конституции Республики и является логическим продолжением договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанным 17 сентября 2008 года в Москве. Конец цитаты. В настоящее время, сообщает пресс-служба президента, проект подготовлен для начала официальных консультаций с российской стороной и доведения до сведения общественности Республики. Словосочетание «соответствует Конституции» может означать только одно, что все атрибуты суверенного государства будут сохранены. Кстати, в противном случае, по югостинским законам, это государственная измена. По мнению тех чиновников, кто уже имел возможность ознакомиться с проектом, он, конечно, вызовет много споров в обществе, но все же он как минимум похож на договор двух суверенных государств. Пока непонятно, будет ли он заново обсуждаться общественностью. В сегодняшнем сообщении пресс-службы есть такой настораживающий абзац. Цитирую. «Члены политсовета, руководители ведомств, представители научной интеллигенции, общественности, политических партий обсудили каждый пункт договора о формах дальнейшего сотрудничества с Российской Федерацией». Конец цитаты. Простите, какой договор или проект они уже обсуждали? Эту анонимку? Наверное, чтобы люди не почувствовали себя обманутыми. Лучше все же представить общественности на обсуждение уже настоящий проект договора. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, пожалуйста, сохраняются ли все традиции празднования Старого Нового Года, или же эти традиции уходят уже в прошлое?
Нет, я думаю, что сохраняются, потому что, вот на мой взгляд, Старый Новый Год, он более ощутим. Вот именно когда он наступает, тогда вот более чувствуется, что что-то произошло. Ну, в смысле, переход какой-то произошел.
А в вашей семье существует какая-то традиция празднования праздника?
Нет, как обычно. Накрывается стол, заходят гости, приходят друзья, взрывается шампанское. И тому подобное. Заур.
Как обычно, празднуем в кругу семьи и все. Так в деревне, как говорится, на абхазском ожирное у нас 13-го. Собираемся всей семьей, козленка режем. И отец как бы вот держит, и он говорит, здоровья всем желает и так далее. Такая традиция, а так как особо ничего такого не отмечаем. Сырма.
Ну, семейная наша традиция, мы все едем в деревню и большую семью там как бы встречаемся, все родственники собираемся, накрываем стол как бы и сидим, празднуем. В принципе, Старый Новый год даже мы больше видимся, чем вот как бы в Новый год. Старый Новый год даже больше у нас как-то почитается. Мы соблюдаем наши традиции, то есть традиции Старого Нового года, по крайней мере, моя семья соблюдает, то есть и мы даже его больше празднуем, можно так сказать, чем Новый год. Новый год как-то более как-то по-современному, как бы, не знаю, молодые в гости туда-сюда ходим, а в Старый Новый год собираются и старики, и молодые, и дети, и большая семья. Там из Гагры приезжают наши родственники. То есть 2-3 фамилии даже вместе, ну, двоюродные, такие родственные связи, там, какие у нас есть, вот мы большой стол как бы накрываем. Старый Новый год, это просто вот мы видимся и хотим вот тем же составом, чтобы мы встретили следующий Старый Новый год. И вот эти все вот эти лица, которые мы, хоть мы и недалеко друг от друга живем, но за одним столом, за большим как бы собираемся именно в этот день. Меня зовут Миша.
Мы отмечаем, мы думаем, что у нас сохраняется, да.
А у вас дома есть какая-то традиция семейная празднования Старого Нового года?
Ну, мы всегда в деревню едем и там отмечаем. Каждый год. Собираемся все родственники, все как обычно, потом садимся за стол, как бы тосты, все вот эту свечку ставим ушедших, вспоминаем. И вот так отмечаем Фарида.
Ну, я считаю, что сохраняется, но в разной степени, наверное. Мне кажется, старшее поколение все-таки больше это традиции этих придерживаются. А нынешнее, мне кажется, просто отдают дань моде, может, по лишний раз в выходной там повеселиться. Ну, вообще, очень симпатичный такой праздник. Мне кажется, он объединяет семью. Вот особенно, когда вот Ахапщана Церхогио, вот эта вся процедура, наверное, она такую объединяющую роль, вся семья от старшего до младшего собирается. Мне кажется, именно вот это очень положительный момент. Так что всем всего хорошего. Старый, новый, он все равно Новый год. Биана.
Анна Евгеньевна, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, извините, в Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с премьер-министром Эстонии Тааве Рыйвасом в Тбилиси. На ней обсуждались двусторонние отношения и ассоциация Грузии со странами Евросоюза. На расширенной встрече Георгий Маргвелашвили и Тааве Рыйвас обсудили отношения двух стран, а также процесс имплементации соглашения о ассоциации Грузии с Евросоюзом. Президент акцентировал внимание на перспективах саммита Восточного партнерства в Риге, цитирует сообщение пресс-службы президента «Новости Грузии». Тбилиси надеются, что на саммите, который пройдет 21-22 мая 2015 года, будет принято решение о безвизовом режиме Грузии с ЕС. Премьер Эстонии прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом. Накануне главы правительств двух стран провели переговоры один на один, затем они продолжились в расширенном формате. Также Тааве Рыйвас встретился с председателем парламента Давидом Усупашвили. Хакерам, взломавшим сайты Министерства сельского хозяйства Грузии, администрации губернаторов двух регионов, а также ряда информационных агентств, оказался житель Рустави 1992 года рождения, сообщает пресс-служба МВД сегодня, 13 января, передает «Новости Грузии». Хакера выявили сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД. Следствие установило, что задержанный в разное время, используя специальное программное обеспечение, незаконно проник и разместил ложную информацию на веб-страницах Министерства сельского хозяйства, администрации губернатора региона Самигрела Зема Сванети и информагентства «Гражданская пресса», говорится в сообщении. По данным ведомства, хакер также незаконно проник на сайт администрации губернатора региона Гурия. Официальный сайт Минсельхоза Грузии подвергся хакерской атаки 21 декабря 2013 года. На сайте появилось ложное сообщение о том, что министр финансов Грузии Надар Хадури якобы назначен министром сельского хозяйства страны, а нынешний глава этого ведомства Атар Данелия якобы будет его заместителем.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Начнем с международной темы. Отсутствие высокопоставленных членов американской администрации на многомиллионном марше против терроризма, прошедшем в Париже в воскресенье, спровоцировало критику в адрес Барака Обамы в Соединенных Штатах. Представитель Белого дома признал, что администрация совершила ошибку, не направив в Париж первых лиц государства. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Отсутствие президента США, вице-президента или госсекретаря на марше в Париже вызвало редкую единодушно негативную реакцию и в консервативном, и в либеральном крыле американского политического истеблишмента. Политики и особенно комментаторы из обеих лагерей видят в этом решении Белого дома в лучшем случае труднообъяснимый прокол, в худшем – свидетельство нежелания президента Обамы взять на себя роль лидера западного сообщества. Сенатор-республиканец Тед Круз, возможный кандидат в президенты США, написал в журнале «Тайм» о том, что отсутствие американских руководителей на марше символизирует отсутствие американского лидерства на мировой сцене, и это опасно. «Наш президент должен был быть там, потому что мы должны без колебаний стоять плечом к плечу с нашими союзниками». Бывший влиятельный конгрессмен-демократ Ли Хамильтон, являющийся членом президентского совета по делам внутренней безопасности, сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс» о том, что для него является загадкой, почему США не продемонстрировали таким образом поддержку союзника, оказавшегося в трудной ситуации. Французы, предупреждает Хамильтон, скорее всего, с легкостью не забудут этого факта. Отвечая на шумную критику в средствах информации, Белый дом поначалу сослался на обстоятельства, не зависящие от воли президента. Например, участие президента и вице-президента, первого и второго лица в государстве, в публичных мероприятиях, требует обеспечения особых условий безопасности. В Париже на многотысячном марше этого якобы добиться было невозможно. Госсекретарь Джон Керри не мог прибыть в Париж из Дели, где он находится с официальным визитом. Однако несколько часов спустя, во время пресс-брифинга в Белом доме, выяснилось, что никто не спрашивал саму секретную службу, способна ли она обеспечить безопасность главы государства на этом мероприятии. Решение о том, что США на марше будет представлять американский посол во Франции, было принято не президентом, а неким сотрудником Белого дома. В конце концов, Джош Эрнест, пресс-секретарь Барака Обамы, признал на брифинге, что отсутствие в воскресенье на марше в Париже одного из высших руководителей США было ошибкой. Такое присутствие, по его словам, было бы ясным сигналом, свидетельствующим о том, что США стоят плечом к плечу с Францией. Это, впрочем, не означает, что Вашингтон не поддержал Париж после террористических атак, в результате которых были убиты 12 человек. Эрнест сделал акцент на тезисе о тесной кооперации служб безопасности двух стран после террористических нападений в Париже. По его словам, президент Обама несколько раз говорил в эти дни по телефону с президентом Оландом. Обама посетил французское посольство в Вашингтоне и оставил запись в книге соболезнований. Однако такие оправдания не смогли нейтрализовать гул недоумения по поводу необъяснимого, на взгляд экспертов, решения Белого дома, по сути, проигнорировать антитеррористический марш в Париже.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Грузинские депутаты прислушались к правозащитникам. В уголовно-процессуальный кодекс не будут внесены поправки, которые, по мнению ряда неправительственных организаций, предоставляли слишком большие полномочия правоохранителям по проведению обысков. Депутаты говорят, что их неправильно поняли, рассказывает Звиат Мчедлишвили.
На слушаниях в парламентском комитете по защите прав человека сегодня было довольно шумно. Депутаты, которые вынесли на обсуждение поправки в уголовно-процессуальный кодекс, на этот раз спорили не с коллегами, а с правозащитниками. Представители грузинского неправительственного сектора посчитали, что предлагаемые поправки преследуют одну цель – облегчить работу правоохранительным органам. Изменения должны были коснуться нескольких статей УПК Грузии, регламентирующих проведение обыска и изъятие вещественных доказательств. В частности, речь шла о неотложных случаях, когда следователи могут осуществлять обыски, выемку без постановления суда. Именно этот пункт и вызвал обеспокоенность правозащитников. Один из инициаторов поправок, депутат парламента Эка Беселия, заявила, что эта норма действовала еще при прежней власти, тогда как изменения, предложенные депутатами от мечты, по ее словам, должны были лишь упорядочить соответствующие статьи УПК.
Содержание статьи не меняется. Мы не изменили сути. Поправки были предложены нами для того, чтобы исправить некие технические недостатки. Они остались в УПК после того, как еще в июне 2012 года вступили в силу изменения, позволявшие проводить обыски при неотложных ситуациях без постановления суда. Мы же предложили исправить технические недостатки.
Подчеркнула депутат. О каких технических недостатках идет речь, пояснила вице-спикер парламента Манана Кобахидзе, которая также работала над поправками. По ее словам, депутаты планировали изъять слово постановление 120 статьи УПК, чтобы сделать закон более понятным. Однако эти доводы не убедили грузинский неправительственный сектор. Правозащитники посчитали, что речь идет об уменьшении роли суда, а это, по их мнению, может развязать руки правоохранителям. Более того, представители неправительственных организаций не скрывали опасений, что в случае принятия поправок упоминание суда вовсе может исчезнуть из текста соответствующей статьи. Позицию НПО поддержали и в аппарате народного защитника. Мнение омбудсмена озвучила его представитель в парламенте Эка Попхадзе.
Народный защитник негативно оценивает изменения, которые могут внести в уголовно-процессуальный кодекс. Суд должен давать оценку тому, насколько законно были проведены обыск и изъятие в неотложном случае.
Говорит Попхадзе и поясняет, что проводить обыск можно лишь в санкции суда, пусть и выданного постфактум. В итоге депутатам пришлось уступить правозащитникам. При этом некоторые представители законодательной власти уверяли, что их неправильно поняли. Как бы то ни было, инициаторы поправок отказались от внесения изменений, пусть и технических, в УПК. Скорее всего, дебаты по этой теме продолжатся. Представители НПО в очередной раз напомнили законодателям о том, что раздел УПК, регламентирующий проведение обысков, нуждается в пересмотре. Так правозащитников смущает формулировка «неотложная ситуация», при которой следователь может провести обыск, не уведомив заранее суд. Третий сектор требует четко прописать, что считать неотложной ситуацией. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Начало очередного временного цикла, в частности года, время традиционных прогнозов. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария с большим скепсисом относится к так называемым провидцам, но тем не менее не смог отказать себе в удовольствии порассуждать о том, как могут развиваться события вокруг Абхазии и внутри политическая ситуация в самом провозглашенной республике.
Конец и начало года – это время многочисленных публикаций прогнозов, астрологов, ясновидцев и прочих. Но если всерьез попытаться заглянуть в будущее, не с помощью мистических заморочек, а на основе анализа пройденного пути складывающейся геополитической обстановки, первое, что приходит в голову, наступивший год в Абхазии, будет в гораздо большей степени зависеть от внешних обстоятельств по сравнению с предыдущим пятилетием, когда они представляют намного более стабильными. Когда в прошлом феврале победил Киевский Майдан и на Украине произошла общественно-политическая разбалансировка, чреватая весьма опасными последствиями, первое, помню, что мы в узком кругу сухумских друзей отметили, что все это может выйти боком и Абхазии. То есть мы, конечно, не знали, что все будет происходить именно так, как происходило в 2014-м. Однако, будучи осведомлены о давней истории внутриукраинского противостояния и внешних силах, стоящих за этим, мы достаточно точно предвидели возможную эскалацию конфликта Запад-Восток и внутри, и вне Украины. И понимали, что в случае больших проблем и трудностей у нашего стратегического партнера России это не может не отразиться и на маленькой Абхазии. Что касается внутриполитической ситуации в республике, то естественным образом приходит в голову, что мы находимся в начале очередного цикла противостояния власти и оппозиции, которое ранее, спустя 9,5 лет после предыдущей смены власти, закончилось реставрацией власти команды, находившейся у государственного руля до 2005-го, с прибавлением, конечно, представителей более молодого поколения. Уже и в интернет-сообществе обратили внимание на то, как сегодняшняя оппозиция во многом взяла на вооружение риторику вчерашней оппозиции. Но далеко не факт, конечно, что повторится все как встарь, тем более включая и сроки. Аналогия, скажем, с восьмилетним, обычно, циклом смены у власти в США демократической и республиканской партии, тут представляется весьма сомнительной. Уже хотя бы потому, что от того мощного блока трех общественно-политических движений, «Единая Абхазия», «Альтера» и «Амцахара», которой в 2004-м шел к власти, осталось сейчас только слабое подобие. И если в 2005 году политическая оппозиция тогдашней власти была отмобилизованной и многочисленной, то к началу 2015-го сегодняшняя оппозиция в лице партии «Амцахара» выглядит гораздо менее убедительно. Прежде всего, там ощущается отсутствие явного лидера и недостаток молодежи. Несколько недель назад один знакомый аналитик из России спросил меня по электронной почте, насколько вероятно объединение партии «Амцахара» с движением «Айнар». Вопрос этот сперва меня удивил, тем более, что это было еще до объявления Фондом экспертного содействия «Айнар» на встрече с общественностью о преобразовании его через несколько месяцев в политическую партию. Но потом подумал, да, между айнаровцами и амцахаровцами очень мало общего. Но поскольку первые явно позиционируют себя как критики властей, то логика политической борьбы вполне может на каком-то этапе перед какими-то выборами привести их к блокированию «Амцахара». Правда, молодые амбициозные лидеры будущей партии «Айнар» критикуют все властные команды, все, что делалось в республике за последние 20-летия, включая и тех, кого поддерживала «Амцахара». Но вообще, конечно, будущее складывается из такого числа неизвестных пока данных, что браться предсказывать его с точностью – удел или чересчур самонадеянных экспертов или шарлатанов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Из 100 трудоустроенных в Грузии 38 наемных работников, остальные 62 – так называемые самотрудоустроенные, заявил в интервью газете «Резонанси» эксперт по вопросам экономики Сусо Арчвадзе. Между тем, доход одного наемного служащего в 3 раза превышает заработок 3 самотрудоустроенных. Кроме того, 80% из них заняты в сфере сельского хозяйства, в которой сохраняется достаточно низкая производительность труда и, соответственно, прибыль. Подобная ситуация в Грузии не исправится в ближайшие 25 лет, считает Сосо Арчвадзе. Он уверен, что к вопросу занятости правительство должно подходить иначе, не только создавать благоприятную среду для развития частного предпринимательства, но нанять больше наемных служащих.
В соседних Армении и Азербайджане схожая структура трудоустройства, однако поскольку наша страна стремится к Европе и вступлению в Евросоюз, было бы неплохо, если бы мы брали пример с европейских стран. В Грузии на 100 трудоустроенных приходится 38 наемных рабочих. Если этот показатель перевести в доходы, окажется, что уровень безработицы достигает не 15%, о чем заявляют службы статистики, а 40%. 15% – это лишь виртуальный показатель, который на самом деле скрывает реальную ситуацию.
Отметил Сосо Арчвадзе. Между тем, в Европе на 100 трудоустроенных приходится 85 нанятых служащих, а в США – 93. Это именно те показатели, к которым должно стремиться правительство Грузии, чтобы справиться с безработицей, пишет издание. Министерство внутренних дел Грузии планирует снять сериал, основанный на реальных событиях, пишет журналист информационного интернет-агентства netgazeti.g Тедо Джорбенадзе. В 110 сериях будет показана ежедневная работа экипажей патрульной полиции. Целью проекта является предотвращение преступлений и информирование населения о том, как представители правоохранительных органов противостоят организованной преступности и ежедневно решают проблемы граждан. На эти цели МВД выделило 440 тысяч лари. Соответствующий тендер уже объявлен. Процесс принятия заявок начнется 28 января и продлится до 2 февраля. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В Турции в последнее время заговорили о Дракуле, не персонаже романа Брэма Стокера, а реальной исторической фигуре, жившем в XV веке князе-господаре Валахии Владе Цепеше, унаследовавшем свое прозвище Дракула, дракон, от отца Влада II. Раскопки турецких археологов показали, что Дракула, возможно, был похоронен в Турции, а недавний голливудский фильм об этом зловещем историческом персонаже, в свою очередь, вызвал в стране немалое недовольство, имеющее религиозные и национальные причины, рассказывает Елена Солнцева.
Влад Цепеш умер при невыясненных обстоятельствах в 1479 году. Где находится его могила, точно никто не знает. По одной из версий, он был похоронен в православном Снаговом монастыре в окрестностях Бухареста. По другой – в Неаполе, где якобы жила его дочь Мария, которая, по преданию, выкупила отца из плена у турок и привезла к себе. Турецкие ученые, однако, считают, что останки знаменитого князя следует искать не в Европе, а на севере Турции, где он длительное время содержался в плену. Археологи утверждают, что местом захоронения может быть старинный замок Такат, завоеванный турками-сельджуками в конце XII века и превращенный позднее в тюрьму для содержания политических соперников и врагов. Посетивший этот замок в 1656 году исследователь и путешественник Ивлия Челеби описывает этот замок как неприступную крепость на вершине высокого холма, у подножия которого протекала глубокая река, которой вела длинная каменная лестница, насчитывающая около 400 ступеней. Укрепленное здание с водными цистернами и амбарами окружали скалы, достигающие, как писал склонный к метафорам путешественник, Млечного пути. Стены крепости были вытесаны из горных камней и выдерживали даже самые сильные землетрясения. Реставрационные работы в замке ведутся на протяжении последних 5 лет. Ученым удалось проникнуть на глубину около 400 метров. Во время недавних раскопок археологи наткнулись на секретный тоннель, который, по их мнению, ведет в одну из подземных темниц, где мог содержаться Влад III. По словам археолога Ибрагима Калема, на месте раскопок ученые хотят установить камеры, работающие в круглосуточном режиме, для желающих наблюдать за ходом работ.
В ходе раскопок в замке был обнаружен длинный тоннель, который ведет к тайным камерам политических узников, где мог содержаться и валашский князь Влад III. Сейчас трудно определить, в какой именно темнице держали этого заключенного, но он точно жил где-то здесь. Влад взяли в плен, а потом долгое время держали в одной из темниц. Существует версия о том, что он был предан или отравлен своим турецким слугой, который подсыпал ему в питье сильное действующее зелье. За Дракулой закрепилась репутация вампира благодаря написанному в конце 19 века роману Брэма Стокера. В нем писатель многое сочинил, но были и какие-то реальные вещи. Так, в хрониках говорится, что Влада убили таким образом, как обычно умерщвляли тех, кого считали вампирами. По легенде, вампира надо проткнуть колом, а голову отрезать. Именно так и поступили с Дракулой, а его голову отправили турецкому султану в качестве подарка.
Валашскому князю Владу III был год, когда османские войска оккупировали его страну. В целях сохранения мира его отец был вынужден поддерживать политику султанов, доставляя ко дворцу рекрутов, исправно платил дань и даже отправил в Турцию своих детей, Раду и Влада. Оба провели около 10 лет в Эдирне, где тогда находилась главная резиденция султана. Влад жил вместе с наследными принцами в гареме, женской половине дворца, обучался грамоте, выучил арабский, персидский, турецкий языки и исламскую теологию, владел оружием, стал непревзойденным в бою. Будучи среднего роста, он отличался огромной физической силой. Турецкие историки утверждают, что Влад Дракула имел собственных янычар, которые охраняли его в бою. Что до Раду, то его турки прозвали Екышеклы, красавчик. Это прозвище принцу дал якобы султан Мехмед Фатих, будущий покоритель Константинополя. Согласно записям византийских историков, дружба Раду с султаном приняла интимный характер. Мехмед считал Раду своим секретным оружием против христианского мира. Раду должен был стать наместником Валахии. В отличие от брата, Влад был некрасив, с выпученными глазами и длинным носом. Турки уже тогда отмечали его необычную жестокость.
во время пребывания при султанском дворце, он якобы восхищался запахом дыма, который шел от горящего в костре тела преступника во время публичной казни, рассказывает историк Мехмет Таркан.
Людская молва и исторические свидетельства не преувеличили его жестокость. Влада прозвали Цепиш, то есть протыкатель, сажатель на кол. Это была средневековая пытка, которую изобрели в Османской империи. Кол загоняли в тело лежащей жертвы ударами молота или насаживали на неподвижно закрепленное острие осужденного, привязанного за ноги к упряжке лошади. Наконечник кола выходил из-под лопатки, не пронзив по пути жизненно важных органов. Несчастные корчились на вкопанном в землю колу много суток, пока смерть не прекращала страдания. Именно эту казнь особенно любил Дракула. Он убил таким образом десятки тысяч людей, пленных турок, христиан, богомольцев, своих соотечественников. С одной стороны, он совершал героические поступки, сражался за независимость своей родины. С другой, был тираном и убийцей. Даже в Османской империи, не отличавшейся мягкостью нравов, поражались, с какой легкостью он уничтожал людей.
Среди турецких историков бытует спорная точка зрения о том, что валашский князь предал султана, выступив против него, несмотря на то, что сам он провел при турецком дворце около 10 лет, был осыпан дарами и милостями. В Турции считают, что до какого-то момента Дракула вел двойную игру, но потом решил пойти по стопам своего отца, который состоял в рыцарском ордене дракона. Отсюда и его прозвище – защищавшим христиан от османского ига. Главным отрезвляющим фактом для Влада якобы стало падение Византии под ударами османов и сознание того, что турки все ближе продвигались к Европе, угрожая существованию христианского мира. Стамбульский историк, преподаватель лицея Осман Куртуглу, рассказывает, что все далекие годы Валахия оказалась чем-то вроде буферной зоны между частью Балкан, завоеванной войсками султана, и свободной частью христианства Европы. Большая часть жизни Влада Цепиша прошла в сражениях с османскими завоевателями и в междоусобной борьбе за власть. В ходе военных действий погибла его семья, был убит отец, сожжен заживо на костре один из братьев, трагически погибла жена. Самого его, по одной из версий, выдало людям султана его собственное окружение. В средневековой Европе было немало жестких и отважных правителей, но посмертная репутация Дракулы во многом не знает себе равных. И не только благодаря роману Стокера и последовавшим в 20 веке его экранизациям, говорит студент-историк Айдын.
В Турции образ Дракулы популярен среди молодежи, хотя в исламской культуре нет представления о вампирах. Дракула, тем не менее, является представителем темного мира. Его образ в виде дракона – одна из татуировок, популярных среди подростков. Однако, кем был Дракула – героем, тираном, предателем или врагом – этим вопросом многие здесь задаются до сих пор.
Задаются ими и в Голливуде. Ведь история Дракулы, подлинная или вымышленная, отличается. Отличный материал для блокбастера. Но не все версии этой истории, как выясняется, по душе зрителям. Во всяком случае, турецким. Акции протеста в стране вызвал новый фильм «Дракула Untold», снятый голливудским режиссером Гели Шором. Главный герой Влад Цепиш, Люк Эванс, пытается остановить османскую армию и отправляется за помощью к вампиру. Получая небывалую силу, Влад убивает турецкого султана Мехмеда II Фатиха. Такая вольная трактовка исторических фактов возмутила многих в Турции. Как известно, султан Мехмед, покоритель Константинополя, правил на протяжении долгих лет и умер от тяжелой болезни в 1481 году. Националистические партии и молодежные организации призвали турок бойкотировать фильм о Дракуле, заявив, что фильм не только не соответствует действительности, но и в невыгодном свете показывает ислам, разжигая религиозную рознь, говорит турецкий критик Актай Вулкан.
Влад III и султан Мехмед Фатих были одногодками. Они хорошо знали друг друга и получили неплохое по тем временам образование. Однако в фильме Дракула говорит, что сотрет с лица земли имя султана Мехмеда. Турки представлены в картине в качестве злобной силы, а сам Мехмед Фатих изображен жестоким тираном, который ради золота готов на все. При этом султан на самом деле обладал великолепным умом, способствовал развитию науки и военного дела.
Октай Вулкан в газете «Радикал» призывает вести исторические дискуссии, но не разжигать ненависть. По его словам, европейцам следует признать, что в те далекие годы Османская империя была наиболее развитым государством и несла на Запад прогрессивную культуру. Европа, однако, до сих пор не может смириться с тем, что османские войска завоевали некогда полмира и не хотят показывать события прошлого в объективном свете. Критик считает, что при этом сам Дракула в его восприятии западной культурой стал изгоем.
В фильме искажена историческая реальность. Влад III, с одной стороны, представлен в качестве героя, хотя он был одним из величайших тиранов в истории, исключительно жестоким правителем. При этом Влад оказался одним из немногих, кто рискнул воевать против всесильного султана. Получается, что он фактически спас часть Европы от османского нашествия, но в историю вошел под страшным прозвищем «Цепиш», сажающий на кол. Европейцы не приняли своего защитника, потому что не смогли оправдать его жестокость и злость. Так Дракула застрял между исламским и христианским мирами и стал воплощением зла.
Несмотря на призывы к бойкоту, в минувшем месяце фильм «Дракула» посмотрели более миллиона турок. Он одобрен ООН и демонстрируется в 200 странах мира. А грань между Владом Дракулой как исторической фигурой и персонажем поп-культуры стирается все более до полной неразличимости. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.